Это программа «Шелковый путь». Меня зовут Эля Алипова. Космическая неделя на радио «Метро» продолжается. И сегодня у нас в гостях настоящие космонавты. Сейчас в студии у нас находится летчик-космонавт Российской Федерации, герой России Михаил Борисович Корниенко. Михаил Борисович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Михаил Борисович, конечно, о вас можно говорить не один эфир, даже не один день, но постараемся у вас сегодня узнать все самое интересное, важное, нужное, эксклюзивное для нашей радиостанции. Я думаю, что от наших слушателей тоже сегодня будут интересные вопросы. Но, конечно же, как всегда, все начинается с самого того начала, когда вы поняли, что хотите осуществить свою детскую мечту. А я знаю, что вы осуществили даже не одну. Многие мечтают стать пожарными, врачами, милиционерами, космонавтами. Вы были и милиционером, и космонавтом тоже стали.
И десантником, забыли. Десантником.
И десантником, да. День ВДВ отмечаете?
О, как же. Фонтан каждый год.
С чего все началось, когда пришла эта мечта? Потому что в ваше детство пришлось на те годы, когда это все только-только начиналось, и когда тема космоса, наверное, о нем грезили все, даже девчонки.
Вы практически ответили на мой вопрос. Я родился в 60-м году, в 61-м Юрий Алексеевич полетел. Отец у меня служил в полку поиска и спасения космонавтов первых. Он встречал Терешкова, Титова вот из космоса. Конечно, это на меня не могло не повлиять. То есть тогда все, как вы правильно сказали, и девчонки, и мальчишки хотели стать космонавтами. Я не исключение.
Вы совершили 2 космических полета. Число выходов в открытый космос – 2. Суммарная продолжительность выходов – 12 часов 17 минут. Если что-то неправильно, вы меня исправьте, пожалуйста. И продолжительность полетов – 516 суток, 10 часов, 1 минута и 8 секунд. Но вы входите в список рекордсменов.
Не совсем так. Я вхожу в список рекордсменов по продолжительности полета на МКС. До меня люди на станции «Мир» летали, мои коллеги, старшие коллеги. Вот доктор Поляков, он летал больше 400 суток. А вообще нас таких где-то около 5 человек.
В одном из интервью вы сказали, что вы 13 лет готовились к полету в космос. Ну, так случилось, да? В основном это через 5 лет попадают люди уже туда, в космос, так скажем, после подготовки. У вас подготовка была намного больше.
Ну, 5 лет я не знаю такого. Это должно очень сильно повезти. Нужно оказаться в очень нужном месте, в очень нужное время. Потому что общекосмическая подготовка, вот смотрите, 2 года идет. Это когда человек набрался в отряд, как курсы молодого бойца, да, вот у нас в отряде. Потом 1,5 года в дублирующем экипаже, 1,5 в основном. Итого 5 получается уже. Да, но это настолько оптимальный вариант, как правило, его не бывает. Штатный срок такой, вот хорошо, если 7-8 лет проходит от момента набора в отряд, и ты полетел после этого. Некоторых ребят 10 лет получается, у некоторых у меня вот это 12, почти 13 лет. По объективным причинам.
За 13 лет не было ли когда-нибудь такого момента, что вы уже думали, ну, наверное, нет, наверное, уже не возьмут?
Нет, не было. Если бы был, наверное, я бы ничего не достиг. Просто действительно причины были объективные. В самом начале 2000-х, если вы помните, катастрофа в Колумбии случилась. Мы готовились для старта на шаттле. И, конечно, вся очередь встала. На станцию летали 2 человека, только шаттлы не ходили 2 года. Экипажи все перетасовались. Потом началась эпопея с туристами. Вот вроде я уже отдублировал. Включили в основной экипаж нас с Ромой Романенко, с моим другом, да. И тут появляется турист, нарисовывается, да, с большими деньгами, нас двигают в сторону. Вот перетасовывают следующий экипаж. Ну и вот так вот, собственно, время и прошло.
А сейчас чем вы занимаетесь? Вот в этом 2020 году, чем он у вас, ну, как-то так отметился, сложился?
20-й год у нас у всех сложился. Это и отметился, да. Ну, кстати, вот то, что касается меня, я очень много успел сделать, несмотря вот на эту безумную ситуацию с вирусом. Я закончил вертолет. Да, у меня лицензия теперь частного пилота. Я заканчиваю практически в этом году обучение на самолете. То есть у меня будет лицензия частного пилота самолета.
Да. То есть космоса вам мало, вам подавая вертолеты, самолеты, вас тянет туда вверх, и вы даже были на Килиманджаро.
Я не только на Килиманджаро был, я был на Эльбрусе, я был на Монблане. В прошлом году, вот, кстати, на Новый год непосредственно, я поднялся на Аконкагуа, это самая высокая вершина в южном полушарии, 7000 метров.
Это колоссальная физическая нагрузка, и наверняка должна быть невероятная физическая подготовка. С чего она у вас началась до того, как вы решили, что точно, да, я буду космонавтом? Все-таки, ну вот в юности чем занимались?
Ну, во-первых, это надо сказать спасибо папе с мамой, Советскому Союзу, за то, что он растил здоровых детей, здоровых, грамотных детей. Да, мы на всем здоровом росли, на здоровой пище, экология была получше. Конечно, это много значит. Ну, кроме того, я всегда был спортивным человеком. Я не имею в виду спорт профессиональный, да, который там достижения, рекорды и так далее. То, что полезно для здоровья. Я постоянно бегал. Я постоянно перекладины, турники, железки, плавание, вот это вот то, что развивает физически и помогает содержать свое здоровье. И это мне очень пригодилось в армии, кстати, в десантуре.
И дальше пригодилось уже непосредственно в космосе, потому что там уж физические нагрузки должны быть, ну, насколько это мы знаем. Расскажите, насколько они должны быть частыми? Или, ну, вот нам кажется, что вы там себе летаете в невесомости, или это там тоже работа продолжается?
Физкультура обязательно в космосе, если вы имеете это в виду. Это просто необходимые условия для того, чтобы прилететь вниз не куском теста. Два часа в день нужно обязательно заниматься физкультурой. Вот через «не хочу», через «силу». И ЦУП нам постоянно планирует эти занятия. Там иногда утром, вечером, иногда одним блоком два часа. Вот.
Там есть тренажеры, там все для этого есть.
Конечно, конечно. Есть две беговые дорожки у американцев у нас. Есть два велосипеда у американцев у нас, да.
А как вы делите? Я буду на своем кататься или сегодня к американцам схожу?
Ну, вообще-то делит ЦУП. Но если вот я вижу, что у американцев свободный велосипед, да, я пойду, спрошу Скотта, можно я покручу? Да, конечно, давай. Ни у кого нету там. Ну, их расписание погляделось, в ближайший час не занято. Ну, у нас очень такие отношения хорошие были.
Дружеские.
Да и сейчас они дружеские, кстати. Угу. То есть у нас никаких проблем в экипаже не возникало.
Если говорить вообще о подготовке, вы в 2006 году в составе условного экипажа участвовали в двухсуточном экзамене на умение выживать в безлюдной местности в случае аварийной посадки спускаемого аппарата. Экзамен проходил в подмосковном лесу, а в 2006 году также проходили в Севастополе тренировки по работе на случай нештатной посадки на воду. Ну, то есть, даже если этого не случится, вы полностью все отрабатываете. Как это было вообще?
Не только я, все экипажи, и пустынные выживания, и зимой, и на воду. То есть, любой экипаж отрабатывает вот эти спуски. Ну, вы знаете, несмотря на сложность, да, и физическую сложность, это трудно вот зимой просидеть двое суток в лесу практически без еды, потому что там сублимированная пища, вот то, что есть в спускаемом аппарате, там постоянно дрова надо идти рубить, худеть на 4-5 килограмм. Но мы любили, потому что это боевые такие виды подготовки, это не за партой сидеть и учить там кватернионы пространственные развороты, а это что-то такое живое. Как любили точно так же на невесомость летать или полеты вот на самолетах у нас, на пилотаж. Вот, несмотря на сложность, это одни из любимых тренировок у нас были.
В программе «Шелковый путь» мы сегодня совершаем космическое путешествие. И сегодня мы пригласили в гости летчика-космонавта Российской Федерации, Героя России. Михаил Борисович Корниенко у нас в гостях. И за эфиром у нас тоже очень бурная беседа. Мы, конечно, продолжаем обсуждать тему покорения космоса. И сейчас будем говорить, конечно же, о непосредственно вылетах, о непосредственно выходе, о выходе в космос, в этот непознанный для нас вообще абсолютно непонятный мир. И, Михаил Борисович, расскажите, пожалуйста, вообще о вашем первом опыте, когда вы, он состоялся, вы полетели, и вы увидели матушку нашу Землю вот оттуда, просто совершенно в другом виде, нежели мы ее созерцаем.
Ну, это было в первый полет, наверное, вы догадываетесь, да? 10-й год мы стартовали, когда в апреле, по-моему. И путь на орбиту длится 526 секунд, ну, 9 минут. Собственно, экипаж в это время работы как-то не особо занят, потому что носитель работает автономно. Вот, мы только отслеживаем времена, там, когда ступени отстыковываются, что все идет штатно. И вот когда третья ступень отошла от корабля, это прошло штатно все, слава богу. Там есть резервные команды, если корабль не отстыковывается. И вот в первый раз я увидел Землю из окна иллюминатора, да, из окна космического корабля «Союза». Там он имеет некоторые такие остаточные угловые скорости. И вот пока не стабилизировался, я вижу, что Земля круглая. Я сразу предвосхищаю вопросы, да, дальнейшие. Да, это не ко мне все. Тоненькая, голубенькая такая полосочка атмосферы и черный космос. И вот тогда меня, конечно, это так сильно впечатлило. Но особо предаваться эмоциям времени нету, потому что вот это время после выхода на орбиту, после выведения сразу, оно очень упаковано разного вида работами. Это проверка герметичности, проверка систем и так далее. Поэтому работа прежде всего.
То есть вы там не можете себе позволить целыми днями смотреть в иллюминатор, созерцать нашу Землю и восхищаться, и как-то фиксировать свои впечатления. У вас работы хватает абсолютно своей, штатной. Что вас покорило? Что самое красивое на нашей планете? Вот оттуда.
Я бы сказал, оно целиком красивое. У нас не такая большая высота, 400 километров высота орбиты, поэтому планету всю целиком не видно. Но каждый континент, каждая часть планеты, она красива по-своему. Понимаете, вот Австралия, она песочная, вот как ваш шарф. Такая песочная, да. Африка, там чуть темнее тоже, много пустынь, но есть и леса. Южная Америка, это Амазонка, вот сразу видно. Я когда облетался уже, я узнавал, где мы летим, без всякой карты, без всякой навигации. Все очень красиво. Особенно впечатляет северное сияние вот над Южным полюсом. Южное сияние, скажем так. В дни солнечной активности они очень красивые. Это зеленые, это розовые. Иногда складывается такое впечатление, что станция летит прямо вот через этот огонь. В интернете многих этих картинок есть. Станция.
Опять же, в одном из интервью вы отметили, что вот именно с космоса видно, как люди варварски относятся к Земле. Вот в чем это выражается? Как это, что видно-то?
Помойки видно, мусорные полигоны видно. Видны вырубки в Амазонке. Причем вырубки такие секторальные, хищнические. Если из космоса это видно, да, вот прям квадратами, такими в джунгли, все это уходит. А это же легкие планеты. Видно загрязнение в океане. Вот когда случилась эта авария в Мексиканском заливе, вот это пятно было очень хорошо видно, мы его снимали. Остров из пластиковых бутылок видно, вот про который говорят.
Да-да-да.
Ну, это впечатляет. Вот из космоса это впечатляет, заставляет задуматься. Я стараюсь довести вот эту простенькую мысль. Извините, тем людям, вот я стараюсь держать в руках, которые бросают пластиковую бутылку в реку или в океан, чтобы поглядеть, как оно упадет и как плывет. Большего дебилизма я не видал.
Слушайте, ну на самом деле это катастрофично, да, когда даже из космоса видно, насколько мы не любим свою планету. И нужно об этом не просто задумываться и бить в колокола, но вообще просто что-то делать, уже всем собраться и наконец-таки что-то сделать, или, по крайней мере, начать с себя.
Очень правильные слова вы сказали, вместо меня.
Хорошо, если говорить о самом процессе, есть еще такой момент, перед тем, как вы стартуете, да, есть какое-то некое время, вот перед тем, как вы проверяете всю там герметичность, всю работу всей системы, есть какие-то 20 минут вашего свободного времени, да?
Есть такое дело, да.
Да, а к чему они посвящены?
Песням.
Песням.
Любимые песни мы отдаем, все три члена экипажа, записываем на флешечку. Там Сережа, у меня инструктор, да? Но он у нас общий. Я утрированно говорю: Сергей, вот эти песенки мне поставь, как время будет. И точно так же Гена Падалка там, или с кем мы летали, Саша Скворцов. То есть все три члена экипажа, они вот эти песни отдают, и нам их заводят перед стартом. А две песни успеем послушать.
Какие ваши любимые песни?
Я ставил вот первый полет, да и второй тоже. Пугачеву с Кузьминым «Две звезды». Она у меня так ассоциируется еще со старых времен, вот как эта песня вышла. Такие у меня очень романтичные ассоциации. Космос, звезды, небо. И «Animals» я, по-моему, поставил «Дом заходящего солнца». Это второй полет уже.
Это вас успокаивает, вдохновляет или вот как-то настраивает?
И то, и другое, и третье. Ну, для чего ставить песни еще? Вы перечислили все то, что необходимо.
Космическое наше путешествие сегодня продолжается. Космическая неделя на Радио Метро стартовала. И мы продолжаем общаться в студии с настоящими космонавтами. В гостях у нас летчик-космонавт Российской Федерации, герой России Михаил Борисович Корниенко. Рекорд по длительности непрерывного пребывания на станции принадлежит именно Михаилу Борисовичу. И также Михаил Борисович – это российский космонавт-испытатель, герой Российской Федерации. После второго полета в 2016 году занял 22-ю строчку в списке 50 самых влиятельных людей мира, по мнению издания «Фортун». Они сравнили вклад Михаила Борисовича в освоении космического пространства с запуском кораблей «Аполлон» и «Союз-19». Михаил Борисович, вы в Петербурге сегодня и до 5 числа участвуйте в юбилейном форуме космических технологий «Космостарт». Что конкретно вы там делаете? О чем вы говорите с ребятами? Возможно, это в большей части это молодежь.
Ну, совершенно правильно. Молодежная аудитория. Ну, как, несу разумное, доброе, вечное. В меру своих способностей. В основном это касается, конечно, моей профессии. Вопрос самый разнообразный. И что радует, что эти вопросы вот от года к году, они становятся все более интересны и осмысленны. Это говорит о том, что молодежь интересуется. Они не просто приходят, да, чтобы там с трудом выдавить из себя вопрос, вот как это было раньше, я замечал. А люди готовятся. Вот это видно по самому вопросу. Просто так его не сформулируешь. Это нужно посидеть, почитать и понять, да, что задать. И вот эта тенденция, конечно, очень радует.
Что сейчас интересует молодежь? Какие вопросы они задают? Ну, такие вот, которые вам были интересны.
Вы меня ставите в тупик. Я сейчас начну перечислять, мы эфир просто упустим.
Ну, не знаю, может быть, их больше интересует какая-то внутренняя жизнь.
И внутренняя жизнь на станции. Как происходит обмен атмосферы, как она регенерируется, как лучше собрать космический мусор, как чаще вы встречались с космическим мусором, да, в космосе, сколько нештатных ситуаций было, как вы едите, как вы спите, как попасть в отряд космонавтов. Ну, продолжать?
Как попасть в отряд космонавтов? Я просто ждала этот вопрос, когда же он наступит? Расскажите, это возможно вообще попасть в отряд космонавтов?
Ну, а почему нет? Нет, ничего невозможного. Если я прошел, ну, почему? Я не вижу. Я же не Господь Бог. Да? Когда я, кстати, начал этот путь, мне казалось вообще, что это настолько нереально. Попасть в отряд космонавтов. Кто я такой вообще? Я по здоровью никогда не пройду. Но дорогу осилит идущий. Знаете, это степ-бай-степ. Нужно идти, нужно преодолевать препятствия, которые перед тобой неизбежно встанут.
Мне казалось, что космонавт — это человек, который прям верит в то, что у него все получается, и прям это, ну, просто он не может не верить в свои силы.
Когда ты уже готов к полету, вот именно вот эти качества и нужны, да. Вот, но сомнения — это есть, по-моему, естественная часть человеческого такого сознания, да, это нормально, когда ты сомневаешься. Другой вопрос, что ты эти сомнения должен анализировать, подавлять. Вот если ты путь наметил, иди по этому пути. И сомнения — это что? Это проекция, да, это как прогнозирование твоего пути. То есть какие могут возникнуть препятствия на этом пути? Ты должен понимать, что эти препятствия будут, и иметь желание их преодолеть и силу воли. Вот такая формула, понимаете, успеха.
Вы выходили в открытый космос. Как там вообще в нем? Страшно?
Опять же, страх – это нормальное совершенно чувство. Это базовый инстинкт у человека. Он помогает человеку сберечь жизнь, мобилизоваться в каких-то кризисных ситуациях. Не тот страх, который парализует, знаете, а такой нормальный страх, который доводит до мозга, что вот здесь опасность, поэтому ты должен сконцентрироваться и мобилизоваться. Вот когда открываешь люк, и под тобой 400 километров высота. Конечно, страшно. Любому нормальному человеку будет страшно. Что игры закончились, ты выходишь наружу, если не будешь соблюдать протокол безопасности, то есть карабины должны быть на поручнях, от станции отойдешь, никто не поможет. Вот этот страх очень полезен.
И тут мы вспоминаем все фильмы о космосе, сейчас отечественные, которые относительно недавно, в последние там 5 лет вышли. И скажите, пожалуйста, все, что нам показывают там, это правда? Или вот, ну, вы смотрели какие-нибудь фильм о космосе.
Хоть какие-нибудь смотрел?
Какие вы смотрели? Ну, не знаю, отечественные или там, что выпускает Голливуд?
Я начинал смотреть «С туманности Андромеды». Может быть, помните, это старый фильм, по-моему, 70-х годов.
Это больше фантастика, наверное, была такая.
Это фантастика, ну, конечно, да, это фантастический фильм. Ну, тогда я смотрел такими глазами на этот фильм. Потом «Солярис», потом вот все эти голливудские фильмы, «Армагеддон» и так далее. Наши фильмы вот последнего поколения, это «Время первых», это «Салют-7». Кстати, достаточно профессиональные и грамотно поставленные. Конечно, есть некоторые нюансы, которые видны специалисту.
Ну, вот скажите, что там не так?
Ну, мне кажется, не стоило там, по-моему, «Салют-7» станции, как они во время выхода там молотили кувалды по какому-то датчику. С таким остервенением, что они кусок обшивки выдрали. Ну, вот это как бы не стоило, наверное.
Как
так
на самом деле? Это невозможно? Почему?
Ну, потому что это опасно, во-первых. Да? Стенка станции – это 3 миллиметра дюраля. Если лупить по этому датчику, который в нее варен, вот той кувалдой, которую они лупили, можно и корпус повредить, и... Ну, я говорю, такие детали видны только специалисту. Самое главное, эти фильмы несут правду о космосе. Причем они 90, вот на мой взгляд, 95% правду несут. Это достаточно для аудитории, для молодежи, чтобы показать, как это было, какой подвиг наши сделали первые космонавты.
Нужно отдать должное, да, отечественному кинематографу. Сейчас все это представлено достойно. Мы это от вас услышали, что да, можно этому верить. Если говорить о фильмах Голливуда, к примеру, ну, о таких фантастических, потому что пока этого нет, «Марсианин». Наверное, вы тоже смотрели.
Я, мало того, я смотрел на станции, когда летал.
Вы были там?
Да, он только вышел. И нам его туда забросили с условием того, что мы не сбросим вниз, потому что это авторские права, там у них строго в Голливуде с этим делом. Он на Земле еще не шел. Мы первые посмотрели. В космосе посмотрели «Марсианина».
Так, ваше мнение, возможно ли такая история?
Ну, имеет право быть, ну, как сюжет. Да, опять же, дело, наверное, не в сюжете, а в том... Вот, на мой взгляд, этот фильм поставлен очень хорошо. И технически, в первую очередь, да, и очень интересный закрученный сюжет, что там потерялся кто-то на Марсе, потом он выживал. На мой взгляд, это, конечно, мало реально, что он там выживет. Вот таких... Тем не менее, показан человеческий подвиг, понимаете? Вот это основное, что за ним вернулись, его забрали... Несмотря ни на что. И очень реалистичный фильм. Вот именно так, как это в большинстве своем должно бы выглядеть на Марсе. Ну, за исключением того, что у него там надувная оранжерея-то была, там, с какого-то полиэтилена. Давление на Марсе, как на высоте 30 километров вот над Землей, да?
А мы смотрим и верим.
Я повторюсь еще раз. Эти вот нюансы, они видны только специалисту, да? А основная нагрузка фильма – это нести... Вот те моменты, о которых я сказал, это.
И чтобы потом молодежь, вот так же, как сейчас на форуме, задавала интересные, важные и такие вот необычные вопросы, которые выдают в них людей, интересующихся. Ну что, наша программа продолжается, наш шелковый путь продолжается. Мы вернемся буквально через пару мгновений для того, чтобы продолжить наш космический полет. Программа «Шелковый путь» продолжается. Говорим мы о космосе. В гостях у нас летчик-космонавт Российской Федерации, герой России Михаил Борисович Корниенко. И мы продолжаем изучать космос вместе, задавать те вопросы, которые действительно интересуют нас. Ну, наверное, те, которые можно было бы абсолютно всем задавать, узнавать. И кто-то сейчас промолчал, но все-таки ждет, что это должно прозвучать. Как сейчас? Чем живет наш отечественный отечественная история, связанная с космосом, отечественные разработки, техника, искусственный интеллект, робототехника и все остальное. Как это развивается и как это помогает сейчас вот в покорении космоса, в его познании, Михаил Борисович?
Ну, вот эти все вопросы как раз сейчас обсуждаются на форуме «Космостарт». Угу. Искусственный интеллект, насколько он актуален в космосе, может ли искусственный интеллект управлять кораблем? Это был как раз вопрос ко мне. Вот, наверное, его и коснемся этой темы. Я не против искусственного интеллекта. Более того, без него не обойтись. поскольку те задачи, которые сейчас решаются и по баллистике, и по управлению кораблем, человек просто не в состоянии решить. Это очень сложные математические вычисления, которые должны быть сделаны быстро. Но искусственный интеллект должен быть под контролем человека в первую очередь, чтобы быть безопасным. Вот так вот.
То есть сейчас очень многие, особенно взрослая аудитория, скажут, ну как это так, раньше же вы как-то летали без искусственного интеллекта, а почему сейчас он вдруг понадобился?
Ну, подождите. Бортовой цифровой вычислительный комплекс, БЦВК «Аргон» называется, был «Аргон», да, в корабле. Вот это что, не искусственный интеллект? Вот человек ввел в него уставочную информацию, а дальше вот этот «Аргон» у нас решает, когда выйдет импульс, какой размерности по орбите, чтобы долететь до станции. Это искусственный интеллект, только он под контролем человека. Я всегда смотрю, что этот искусственный интеллект делает, и я всегда готов взять ручки на себя, управление, если вдруг с ним что-то случится.
А что сейчас, какие еще нововведения, может быть, какие-то проекты сейчас стартуют у нас, отечественные, которые дальше будут помогать в освоении космоса?
Ну, для меня сложноватый вопрос. Скорее, это к ученым, к разработчикам космической техники. То, вот, что я знаю, ну, и все знают, наверное, это робот Федор слетал, это первый шажок на этом пути. Не знаю, насколько актуальны антропоморфные роботы на орбите, вообще, как они смогут помочь. Но, тем не менее, этот шаг сделан, он будет дальше развиваться, и слава богу. А дальше он придет к какому-то оптималу. Был на станции биологический 3D-принтер, который печатает биоматериалы, да? Я считаю, это очень важный шаг такой в дальнейшем развитии.
Сейчас из последних новостей, ну, обсуждаем их, то, что на Луну приунился китайский спутник. Исправьте меня, пожалуйста, не луноход, а как правильно называется?
Ну, аппарат. Посадочный модуль.
Посадочный модуль. Да. И сейчас берет там пробы, грунта и все такое. Конечно, для Китая это невероятный прорыв. Можете прокомментировать вот историю с развитием вот, в освоении космоса с китайской стороны? Ведь еще там 20-30 лет назад все было, наверное, не так.
Ну, это производственное, это развитие экономики, да. Китайцы смогут сейчас себе позволить, у них мощная экономика, у них много денег, они могут себе позволить такие исследования. Могу только сказать, что у нас есть куда стремиться, и надо не отстать, как минимум. И продолжать эти исследования. Россия была первой в космосе, нам негоже отставать в этом плане от китайцев, от американцев. Нужно усиливать эти процессы.
Хочется понять, что у нас потенциал есть, или вот как-то хочется чему-то еще подтянуть, подучиться. Мы немножечко как-то отстали. Вот мы первые, но хочется что-то еще вот улучшить. Или все-таки мы первые, и все в наших руках?
Ну, скажем так, мы немножечко отстали, но есть потенциал, чтобы это отставание сократить. Для этого, я считаю, у России все есть. Для того, чтобы сократить это отставание, тем более оно не такое большое, как я считаю. Вот, и этим надо заниматься.
Ну, вот ваши достижения, это прекрасно. Кто придет на смену? Есть ли смена достойная, кто сейчас уже готов, ну, вот как-то, не то, что сменить вас, но уже встать с вами в одну команду?
Молодые ребята, вот только что экзамены сдали, как я говорил, ОКП они прошли, да, общекосмическую подготовку, все прекрасно сдали практически, да, и вот это поколение растет, они сейчас пройдут подготовку в группе, станут в экипаже, то есть отряд развивается, пилотируемая космонавтика живет в России. Другой вопрос, что нужно технику, конечно, уже принципиально другую технику. Новые носители, новые двигатели. Вот в России разрабатывался и разрабатывается ядерный двигатель, который позволит долететь до Марса за 2 месяца, а не за 9. Это принципиально новая уже штука, да. Вот на основе новых технологий, прежде всего, мы сможем сократить отставание от Китая, от Америки.
Ну что, нас сейчас слушают и молодые люди, и родители тех выпускников, которые, возможно, сейчас сказали, так, я точно хочу вот в сферу космических технологий или даже хочу стать космонавтом. Что вы можете им посоветовать, пожелать, с чего им начать?
Прежде всего, начать с осмысления. С понимания того, что это будет путь очень нелегкий, что это трудно, это вся жизнь. Вот когда это понимание наступит, вот такое, знаете, внутри «я хочу, я буду». Я это сделаю. И тогда идти на сайт Роскосмоса, смотреть, какие специалисты нужны, смотреть условия принятия в отряд, заниматься своим здоровьем, заполнять анкеты. И добро пожаловать в отряд.
Добро пожаловать в космос.
Добро пожаловать в космос, так точно.
Ну что, спасибо большое. Я напомню, что у нас в программе «Шелковый путь» сегодня был летчик-космонавт Российской Федерации, герой России Михаил Борисович Корниенко. Михаил Борисович, спасибо вам огромное за то, что уделили время и сегодня оказались здесь у нас и рассказали столько много интересного.
Спасибо, что пригласили.
Ну что ж, программа «Шелковый путь» завершается. Я с вами прощаюсь. Оставайтесь с нами, слушайте «Радио Метро».